«Американские горки» с Дмитрием Дровницким.
Ну что, начинаем сегодняшнюю программу. Я приветствую Дмитрия Дробницкого в студии, что очень важно, Вести ФМ. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Предлагаю слушателям задать вопросы, если такие есть. Тем у нас очень много. 5533 Вести и плюс 7903-176-363. Ну что, до выборов совсем чуть-чуть остается. И остается вопрос, вообще состоятся ли эти выборы и к чему они дальше приведут, с учетом того, что ни одна, ни другая страна не готовы уже на этом этапе смириться, так сказать, с проигрышем.
Да, заранее не готовы смириться, так сказать, с отрицательным результатом.
С результатами.
Да, на самом деле это вот ситуация, которая мне напоминает практически все цветные революции. Ну, а то, что сейчас там происходит на улицах, иначе как цветной революцией не назовешь. При всем при том, что там часть конгрессменов, там часть прессы активно, значительная часть прессы поддерживает все это безобразие. Понятно, что это очень похожий сценарий. И самое главное, что в тех вот цветных революциях они в большинстве своем случались под выборы. И каждый раз вот непризнание результатов выборов, оно как-то просматривалось заранее. Вот мы несколько раз в этой студии уже говорили об этом. Сейчас вот ровно та же самая ситуация. Но при этом... И, кстати, мы говорили, почему, в общем, выборы могут не состояться. Ну, во-первых, все-таки давайте говорить так. Демократы всерьез рассчитывают на то, что удастся провести массовое голосование по почте. То есть вот буквально чуть ли не 100%. Губернаторы, демократы, да, которые многие демократической партии, особенно в штатах, которые являются, так сказать, ключевыми, колеблющимися, да, которые определяют исход выборов, они, в общем, готовы рассылать бюллетени уже, так сказать, 100% этих самых граждан. Уже напрягли, значит, федеральную, так сказать, почтовую службу, правда, она пока не приняла этого в работу. Лежит на складе, ну, там Вашингтон, штат, Калифорния. Это не такие штаты, за которые стоит сейчас бороться, но, тем не менее, там уже вот все готово, да, чтобы заслать.
Простите, пожалуйста, можно я перебью? У меня просто вопрос сразу возникает. А как сейчас, сколько считать-то будут?
Вот. Это, кстати, ключевой вопрос. Когда Трамп говорил, может, мы перенесем выборы, там, решил угрозой на угрозу средств, так сказать, ответить, он действительно сказал, я, говорит, конечно, хочу, чтобы 3 ноября все как нормально пришли, проголосовали, это выборы, товарищи, мы там в Америке живем. Но я, говорит, не хочу там ждать неделю, две там и сколько-то еще. Но сейчас уже, на самом деле, демократы начинают и в прессах массовой информации, и политики, в общем, начинают признавать, что в ночь выборов результата не будет. Внимание, это первый раз в американской истории такое было. Во время гражданской войны только из дальних гарнизонов подвозили, так сказать, значит, соответственно, бюллетени. И это как бы вот считалось, что так сказать, тоже вот исключительное обстоятельство. Но везде в остальных местах были, так сказать, уже подведены все итоги, так сказать, голосования. Во время гражданской войны состоялись выборы. Во время пандемии испанки состоялись выборы. Напомню, там были выборы промежуточные 2017 года и выборы президентские 2020. То есть, на самом деле, вот давайте говорить серьезно, не то, что не откладывали выборы, но и все время проводили их очно. При этом известно всем, я рассказывал уже, какое это безобразие, это голосование их по почте. Во-первых, по почте. Но ему нормальному человеку, который когда-нибудь на смартфоне открывал госуслуги российские, голосование по почте, это кажется, как, знаете, ну вот, сдаете вы на права, и вдруг видите, да, эти карточки с гужевым транспортом. Вот примерно та же самая, как бы, песня, да? Но при этом, например, там в 2016 году потеряли 6 миллионов почтовых бюллетеней.
Но подождите, при высокой мобильности американцев им же приходит, если ты переехал из одного штата в другой, тебе все еще будут присылать бюллетени по почте. Кстати, наши слушатели, которые живут в Соединенных Штатах, уже пишут, уже высылают по почте бюллетени.
Ну вот, то есть уже началось, да, наши уже в городе, знаете, как вот то. Значит, смотрите, да, так вот, смотрите, там списки этих для почтовой рассылки, они очень часто не бьются со списками актуальными избирателей, а списки актуальные избирателям, они вовсе не актуальны.
То есть, ему человек уже умер несколько лет назад, и ему все еще будет
уехал из штата, да, так сказать, зарегистрировался в другом, так сказать, месте там, или там, понимаете, там ведь все-таки это вот все-таки это не Россия, где ты зарегистрировался, так сказать, в МВД, так сказать, штампик у тебя стоит, постоянная регистрация, все, но у тебя есть участок, на котором ты проголосуешь. Или вот как эксперимент был проведен, значит, во время голосования по поправкам, две области, значит, уже проголосовали электронно, да. Но вот это вот по почте, это все, конечно, ужас, тем более, что очень во многих штатах есть еще и закон о так называемом сборе бюллетеней, то есть вы имеете право передоверить третьему лицу. То есть фактически может ходить человек и собирать бюллетени. Значит, учитывая, что очень много в социальных сетях в 2018 году особенно было вот этого самого фото и видео, просто на помойку выброшенных целых пачек этих бюллетеней, теперь представьте себе, что человек некий сказал, а мне попросили вот с той улицы вот, бюллетени принести. При этом двойное голосование там не исключено там, и так далее. То есть, на самом деле, это просто беда. То есть, по большому счету, вот использовать, голосуют за президента 130-140 миллионов человек так вот в год выбора президента. Значит, это означает, что если четверть из этих бюллетеней уйдет, да, тут вот так вот вообще, в принципе, там, понятно, растворится. Просто представьте себе, что это будет. Это же огромное просто количество голосов, в то время как в колеблющихся штатах, наверное, с единицей тысяч решает исход выборов.
Объясните мне, что будет происходить, можно предположить, что будет происходить в Соединенных Штатах, пока будут считать? Наверное, не один и не два дня.
Погромы, поджоги, избиения, требования, значит, поставить президентом Джо Байдена немедленно, это все будет. То есть это вот будет разворачиваться все как в стандартную, так сказать, там, революцию. Уж если после абсолютно убедительной победы Трампа на выборах, когда, так сказать, там, Хиллари Клинтон позвонила и признала свое поражение, уж даже тогда начались, помните, когда демонстрации были, вот это осень 2016 года, зима 2016 года, демонстрации были «Не мой президент» под лозунгами. Но здесь начнется там «Байден мой президент», вот, собственно, и все. А Трамп там «Не мой президент». Ну, это абсолютно запрограммировано, не говоря о том, что я так подозреваю, что всякого рода «Антифа» и «Black Lives Matter», они готовят и на день выборов очень много различных, так сказать, сюрпризов. Не исключено, что будут просто как силовые акции рядом с участками. Поскольку полиция деморализована, то, в общем, что-то как-то обеспечить все это дело очень сложно будет. Теперь... Вот если посмотреть на ответ, давайте себе представим, что такое три дня, там, неделя там, подсчета голосов. С чего начинается, вообще говоря, процесс передачи власти вот в Америке? Всегда, испокон веков, с поздравления от проигравшей страны. Вот ее, ну, не будет.
Но мы можем
ее
себе представить, какие поздравления.
Ну, не будет ее в этот раз. То есть, на самом деле, это все очень и очень и очень серьезно.
Но в 2016 году это было скрипя сердце.
Абсолютно. Да. Хиллари Клинтон
из
просто бросила, да, бросила своих избирателей. Мы не знаем, что она там говорила непосредственно Дональду Фредовичу. Но как бы вот это да, это было очень серьезно. Там все плакали. В этом году это будет что-то. Причем, смотрите, давайте вот теперь поговорим, что будет-то, да. Представим себе, что выборы все-таки состоятся. Вот. Общее ощущение сейчас, если читать, так сказать, большевистские газеты, как в собачьем сердце сказано, так вот, если читать либеральную прессу американскую, то кажется, что дела у Трампа совсем плохо. Ну, просто все. То есть он не избирается, и как бы непонятно, за что война идет. То есть,
ну, это только если читать и смотреть CNN.
Ну, большинство агентств дает ему действительно проигрыш. Вот если брать там средний, там вот то, что собирает такой интегратор Real Clear Politics, на него обычно всегда и смотрят, вот на этот RCP, значит, у него там индекс, он на 8-9% голосов отстает, значит, соответственно, Трамп от Байдена, и в ведущих штатах-то, в общем, в основных, в Висконсине, Северной Каролине, Флориде, Пенсильвании, Мичигане и даже в Аризоне, уж казалось бы, республиканском штате таком.
То вот. Есть они все подводят к тому, что даже традиционные республиканские штаты на сей раз не готовы за него голосовать.
Ну, это, во всяком случае, Аризона. Про Техас что-то замолчали, вот, но про Аризону говорят очень серьезно, да, что Аризону может Байден взять. Но действительно ли это так? Можно ли верить этим, так сказать, рейтингам? Мы ведь в 2016 году столкнулись действительно с очень серьезной проблемой социологов и аналитиков, когда абсолютно все рейтинги оказались неверны. Причем, ладно бы общенациональные рейтинги, эти рейтинги очень часто все на них говорят, что их надо правильно понимать. Но ведь проводились серьезные исследования, в том числе по штатам. Вот Вашингтон-Пост провел, так сказать, такой, значит, опрос во всех штатах. В каждом штате опрашивалось не менее 1000 человек специально. Там, они утверждали, что они учли, так сказать, социальные среды, страты, там вообще всех опросили, кого можно, и что достоверность их опроса была, ну, плюс-минус 2%. И выяснилось, что нигде, так сказать, понятно, Трамп не побеждает.
Ну да, а глубокой ночью
16-го
года,
ноября. Хиллари Клинтон пришлось признавать его победу. С чем это связано? Ну, сразу, вот как только закончилась вся эта штука в 2016 году победы Трампа, тогда говорили о том, что есть такой феномен стесняющихся избирателей. Shy voters. Вот эти shy voters, значит, стесняющиеся, значит, избиратели, они вообще говоря стесняются говорить, что они за Трампа и вообще за республиканцев. В этом вопросе попытался разобраться, значит, институт Катона совместно с социологическим, значит, агентством YouGov. Оно не входит, правда, в тройку, в большую, но, тем не менее, в десятку входит. Выяснилось, что 62% американцев опасаются высказывать свои политические взгляды в США. Значит, вот страна демократии, там...
Подожди, а как же свобода, свобода слова?
Вот, вот.
Свобода
вот,
высказывания.
Вот. Значит, в 2017 году таковых было 58%. А сейчас 62%, то есть растет количество.
А кто больше сдержан своих...
Конечно, республиканцы. 77% республиканцев боятся высказывать свои взгляды. Причем это постоянно росло. И самое главное, выясняется, что меньше всех боятся высказывать взгляды, конечно, самые отвязные либералы. Вот только они считают, что, вот, так сказать, они могут высказывать свои взгляды абсолютно свободно, и ничего как бы им за это дело не будет.
А умеренные уже тоже побаиваются.
Да, да, значит, вот умеренные, так сказать, что либералы, что республиканцы, уже большинство, так сказать, да, боятся высказывать свои взгляды. То есть, на самом деле, гораздо левее обычных либералов, гораздо левее обычных либералов, но образца 16-го года, например, да, начинается все-таки представление о том, что я могу сказать, что хочу. Вот все остальные в той или иной степени как бы стесняются. То есть больше 50% демократических избирателей тоже стесняются говорить о своих взглядах политических. А причем...
Они, извините, боятся высказывать это с коллегами, с друзьями, внутри,
да,
семьи.
Да, 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 везде, везде, во всех средах. Причем в равной степени сказано, что там вот написано, что по большому счету, вот смотрите, как говорят, 50% прям таких вот леваков, да, так сказать, там, понятно, они, например, поддерживают всяческие гонения на избирателей Трампа и на его, так сказать, на его спонсоров. 36% при этом консерваторов также, вот если они в своей среде находятся, они поддерживают всяческие гонения на политических оппонентов. Вот. А 32% американцев всех, причем там по партийным линиям примерно пополам все это поделилось, и даже по расово-этническому принципу тоже примерно одинаково. 32% американцев боятся, что высказывание ими своих политических взглядов может негативно сказаться на их работе, карьере, занятости и так далее.
Возможно, личной жизни, если муж узнает, что я тайком,
да, да, ну, возможно,
буду голосовать,
возможно,
за Дональда Трампа.
Возможно, возможно, да. То есть по большому счету, вот это, конечно, такой очень серьезный такой... социологам в такой ситуации работать просто невозможно. Социология как наука должна искать какие-то другие...
Какие тогда могут быть прогнозы по рейтингам кандидатов,
ну, смотрите,
если люди боятся?
Есть различные. Я вот приводил примеры, что люди пытаются все-таки пробиться, пытаются отнормировать эту ситуацию. Ну, понимаете, если вы знаете, что есть какое-то системное искажение, вы можете постараться это системное искажение как-то убрать из исследования. Вот. А как это делать, понятно, никакого согласия нет. И ясно, что до выборов уже не выяснят как. Но время от времени появляются опросы, которые не совпадают, радикально не совпадают с тем, что пишут в основном в прессе. Ну вот, например, 22 июля был опубликован результаты опроса Rasmussen Reports. Это как раз агентство, которое входит в большую тройку, куда входит Gallup, значит, это Rasmussen и Pew. Да? Вот Rasmussen показал, что, в общем, среди вероятных избирателей, ну то есть те, которые собираются прийти на избирательные участки, что, в общем, общенациональный, значит, разрыв 2%, то есть такой же, как был в 2016 году, Хиллари-то общенациональные голоса взяла. Вот. И еще, значит, 5% где-то различным другим кандидатам, 4% не определились с выбором. Ситуация очень похожа и даже чуть лучше для Трампа, чем 2016 год. Ну, если сравнивать рейтинги, да? Вот. А при этом любопытно, что месяц назад тот же Rasmussen показал, что действительно Байден впереди на 10%. Сейчас разрыв сократился до статистической погрешности. И по целому ряду, так сказать, значит, штатов, которые считают, что вот действительно они возьмут колеблющиеся штаты демократы, там ситуация совершенно неопределенная. Вот буквально на днях появилась публикация опроса Института демократии, который они провели совместно с изданием «Санди Экспресс». И там ситуация-то, в общем, как бы совсем интересная. Значит, он показывает, что Трамп опережает Байдена с 48 на 46% в общенациональном рейтинге, а в ключевых штатах имеет, так сказать, уверенное преимущество. То есть там во Флориде на 2%, так сказать, на процент в Миннесоте, Айове и даже, так сказать, вот в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине аж на 5% он, так сказать, опережает Байдена. И, в общем, в принципе, повторяет свой результат 2016 года по количеству выборщиков. Так вот, при этом этот же отчет, кстати, вот этот же опрос, он как бы пытался прояснить ситуацию с тем, стесняются или не стесняются избиратели, как они нормировали все это дело. Так вот, они выяснили следующий аспект, что 71% избирателей Трампа стесняется признать то, что они являются таковыми, вот, по сравнению даже с 66% месяц назад. То есть не является ли рейтинг преимущества Байдена месяц назад, показанный там тем же самым Расмуссеном, да, как бы вот тем, что сейчас растет количество избирателей Трампа, которые стесняются вообще говорить даже исследователям свою штуку. Еще раз хочу сказать, этот вот сейчас рейтинг, который противоречит всему тому, что написано в прессе в американской, это тоже рейтинг, тоже социология. Ей тоже нельзя верить, запятая, как и всем остальным рейтингам. То есть это вот такая штука.
Страшный вывод.
Да, но которая показывает на самом деле, что действительно ситуация... Ну, я вот только могу от себя следующую вещь сказать, что по большому счету мне не очень понятно, откуда такие высокие рейтинги у Байдена могут появиться. Да, понятно, что экономика упала, но она упала в основном благодаря, в общем, объективным обстоятельствам.
Ну, то есть они не списывают все эти провалы на Трампа, они понимают, что это не его вина.
Знаете, некоторые, так сказать, люди, специалисты, которые живут там в Соединенных Штатах, они мне говорят, что, в общем, в принципе, американцу неважно, так сказать, кто в действительности виноват, сваливают всегда на президента. Правда, другие говорят, сваливают всегда на Конгресс. Вот мы так как-то обменивались в онлайне как бы мнениями. Он говорит, не говори ерунды, сваливают всегда на Конгресс, вот, и на местную власть, так сказать. А президент на него смотрит более стратегически американский. В результате понятно, что это не такой нерепрезентативный опрос был. Но, тем не менее, вот те, значит, люди, которые следят там за выборами, с которыми удалось пообщаться, они говорят о том, что, в общем, согласия по данному вопросу нет никакого. Но, в принципе, все признают одно и то же, что, конечно, как бы ни упала эта экономика, если бы она рухнула, например, просто биржевым крахом, это был бы один разговор. Но когда кругом, значит, там коронавирус, когда, в общем, в принципе, губернаторы не слушались президента, и когда ясно, что, ну, вот рано или поздно эта эпидемия закончится, и традиционно даже либеральные очень граждане знают, вот они стесняются, как мы выяснили, но знают, что, в общем, республиканцы, как правило, с экономикой разбираются лучше, чем они. То есть вот когда нужно поднять экономику, вот надо лучше пусть республиканец рулит. Это вот как, знаете, Рейган был, так сказать, губернатором Калифорнии, там, понимаете, там Митт Ромни был там губернатором, значит, Массачусетса. Массачусетс – это либеральнейший штат, который даже Никсон...
Они знают, кому идти за экономикой.
Ну вот да, да. И поскольку надо поднимать экономику, а экономику надо будет поднимать там с 21-го года, да, каким-то образом, но идти надо к Трампу. То есть, в общем, в принципе, логично, не могут быть такие огромные рейтинги у Байдена.
Объясните мне, пожалуйста, впереди ждут нас дебаты. На ваш взгляд, могут каким-то образом может каким-то образом формат этих дебатов измениться с учетом того, что, ну, Джо вряд ли удастся прям вот разбудить для того, чтобы он выглядел достойным соперником?
Значит, уже сейчас идут разговоры о том, что под любым предлогом нужно избежать дебатов.
Ну, допустим, выставить вице-президента.
Не, ну вице-президент, так будут вице-президентские дебаты. Так,
ну, может быть, увеличит количество присутствия вице-президента,
можно,
а сократить количество кандидатов.
Надо же договориться. Надо же договориться, понимаете. Ну, то есть, понимаете, а дебаты вице-президента – это, конечно, интересный ход, особенно если сказать, что на самом деле президент-то вот, который рядом, женщина, которая рядом. И понятно, что тому же самому Майку Пенсу, так сказать, такому, знаете, типичному, знаете, такому джентльмену консервативного штата, им очень сложно с какой-нибудь там Сьюзен Райс или Камалой Харрис будет махаться, потому что она ему может сказать все что угодно, а он как джентльмен не все. Знаете, в этом смысле он такой негодяй, он сексист, он равенство в этом вопросе не признает. И это было, кстати, видно на его дебатах, когда на него насел там коллега Хиллари Клинтон, Тим Кейн, который просто не давал ему говорить. И я как-то, в общем, тогда очень сильно расстроился по этому поводу, что как бы как они вообще готовились-то к этим дебатам, что это за бред собачий. Но по прошествии там недели после этих дебатов вот вице-президентских выяснилось, что Тим Кейн проиграл дебаты именно потому, что вел себя таким вот образом. Но это, конечно, тоже очень интересная вся штука. И до сих пор, кстати говоря, нет согласия у аналитиков, влияют ли дебаты на, так сказать, действительно исход президентских выборов. То есть, по большому счету, есть две точки зрения. Люди прямо обосновывают изо всех сил со ссылкой на цифры там на все на свете. Некоторые говорят, что нет, вот все, дебаты ничего не дают. Но, с другой стороны, известный вот случай, сегодня прямо вот по CNN гоняли вот эти два Clinton moments были такие вот. Значит, когда Клинтон, там же, я помню, тройная гонка была, шел на переизбрание Буш, старший, шел, значит, Рос Перо, независимый кандидат, предвестник Трампа, вот примерно с такой же программой, как Трамп, набрал, кстати, 19% голосов тогда, и шел Билл Клинтон, которого партия, ну, поддерживать стала только тогда, когда его номинировали. И он дважды вступил в дебаты, в дебатах с какими-то очень яркими ситуациями. Один был по Югославии, как сейчас помню момент, а второй был по внутренней политике, по экономике, по поводу того, что... Вот именно задача поддержать. Там задала женщина вопрос в студии. Он сказал, что на самом деле вот такой, как вы, вопрос вот никто не задается. Вот мы займемся именно этим. Наша программа именно об этом. Это вот действительно считалось, что он победил именно тогда. И почему сейчас об этом говорят? Ну, понятно. Буша старшего, республиканца, сделали президентом одного срока. Тут очень хочется и Трампа сделать. Но, я говорю еще раз, идут постоянные разговоры. Например, предлагается, пока Трамп не покажет свои налоговые декларации, мы не пойдем на дебаты. Трампа нужно потребовать, чтобы он был, так сказать, всячески вежлив на дебатах, если это, значит, а он на самом деле не вежлив, он грязно играет, поэтому не нужно с ним идти на дебаты. Ну и так далее. То есть различного рода под любыми предлогами, конечно, убрать Байдена с линии огня, потому что Байден даже записанный текст... из своего, так сказать,
ну, он как-то подвала, не очень хорошо читает, да.
Не очень хорошо читает, на раз. То есть мне, на самом деле, уже жалко просто человека. Его партия просто использует, высасывает до последнего этого. Он, видимо, тоже на эту иглу, так сказать, что называется, общественного одобрения и служения партийного подсел. Вот. Но при этом ситуация, конечно, для него самого личного... И при этом все время откладывается выбор вице-президента. Вот это, кстати, интересно. Обещал Байден?
Что он назовет?
Назовет, да. Но пока не назвал.
Но там только дамы, насколько мы понимаем.
Разумеется, это уже четко. И, скорее всего, дамы не белые, конечно.
Ну, мы сейчас должны будем прерваться. Новости середины часа впереди. Если есть вопросы, то задавайте. Средства связи 553-300 и плюс 7903-176-363. СМС-портал WhatsApp, Viber все работает. Кстати, Трамп заявил, что может приостановить сбор налога на зарплату в США для помощи бизнесу. А это не только обсудим сразу после выпуска новостей.
Американские горки с Дмитрием Дровницким.
Ну что, начинается вторая часть программы. Средства связи 553-300 плюс 7-900-376-363. И закончили мы на напарнице Джо Байдена. О том, что в колоде только дамы, и мы предполагаем, что это афроамериканки.
Да, да. Ну вот на самом деле известный более-менее...
Состав участниц.
Состав участниц, но в том числе вот эта вот Стейси Абрамс. Ну, скорее всего, она-то уже выбыла, так сказать, из шорт-листа, которая сказала, что неделю будут считать голоса. Но, в общем, самые, конечно, такие перспективные – это Камала Харрис, она сенатор от Калифорнии. И...
Она прокурор, да?
Да, она была прокурором, сейчас она сенатор. Ну, кстати, вот ее прокурорское прошлое, это может ее сейчас и подвести в нынешней политкорректной среде, среди демократов. Но есть также и Сьюзен Райс, это бывший советник Обамы по национальной безопасности. Она прям подхватила, сказала, да, я готова. Ну, в общем, на самом деле, такой самый перспективный, наверное, президент, если, конечно, понятно, все-таки победит старое либеральное крыло Демпартии. Потому что там сейчас явно штаба два у Байдена, борьба идет нешуточная.
А почему так тянут-то?
Потому что группировки внутри Демократической партии не договорились, кто будет править страной, когда Байден...
Уйдет, неожиданно.
Ну, он уйдет практически сразу после инаугурации.
То есть, по сути, они выбирают президента среди этих женщин.
Конечно, конечно. Это очень напоминает картину 1944 года, когда курс Америки определялся на партийной конференции демократов в 1944 году. Было понятно, что Рузвельт все... что его все равно, так сказать, его даже мертвого, наверное, бы избрали американцы. Ну, понятно, 44-й год, хоть война, но победно, так сказать, близится к победному завершению. Экономика полностью оправилась от Великой депрессии и движется вперед. И, так сказать, у Рузвельта, Рузвельт идет на 4-й срок. Напомню, там не было поправки в американской конституции. По поводу двух сроков. И Рузвельта, так сказать, избирают на 4-й срок. Вопрос... на партийной конференции демократов, кто будет вице-президентом. И тогда, кстати говоря, Советский Союз развил немалую бурную деятельность для того, чтобы сделать своим другом Джорджа Уоллеса, тогдашнего вице-президента. Вот, нет, Генри Уоллеса. Джордж, я прошу прощения, сейчас вот, да. Потому что Джордж Уоллес немножко другой вызывает ассоциации. Да, так вот, значит, соответственно, Генри Уоллеса, который вице-президент при, значит, Рузвельте, которого потом перевели на должность министра по сельскому хозяйству, он считался большим другом Советского Союза, мирного существования и всего вот этого вот. А, значит, поставили своего ставленника, правда, тогда он этот ставленник еще крылышки не расправил, он вообще в политике ничего не понимал, не знал про атомную бомбу, поставили Трумана. Было очевидно, что на конференции выбирают именно президента.
Потом... А сейчас американскому избирателю, демократически настроенному, он понимает, что он будет выбирать вице-президента, отдавая свой голос Байдену?
Вы знаете, я думаю, что примерно на треть, так сказать, на три части делятся демократические избиратели. Одни из которых очень хотят, чтобы платформа, просто вот база платформа была там их важная. То есть она либо должна быть умеренная, либо должна быть очень-очень социалистическая. А примерно треть понимает, что речь идет о выборах вице-президента, и то, что называется, они выбирают сейчас будущего президента. А еще треть, вот что угодно, только не Трамп. Поэтому я думаю, что здесь, кстати говоря, по уровню энтузиазма, кстати, еще надо будет смотреть, потому что, смотрите, как бы вот у них сейчас две программы, вот у Демпартии. Одну там Байден озвучил, вторую тоже озвучил. И как бы оба текста есть, и они разные оба. Одна социалистическая, как вырви глаз, а другая такая умеренная более-менее. Понимаете, и непонятно, какая из них, собственно. Ведь партийная конференция не только принимает решение о кандидате, она принимает еще решение о партийной платформе. Она принимается каждые 4 года. Тут партийная платформа, она как тоже, кто ее будет представлять? По всей видимости, так это все дело и завесится до выбора окончательно, так сказать, вице-президента. Вот. И, кстати говоря, от того, какая платформа там сыграет, и кто будет вице-президентом, что он будет олицетворять, очень сильно, кстати, будет зависеть энтузиазм, прежде всего, ультралевой молодежи, вот, которая там, ну, условно, за Берни Сандерсом, а сейчас Берни Сандерса уже никто и не вспоминает, он только, так сказать, формальный носитель. Его на него указывают, вот старик Берни, он нас благословил. А на самом деле, смотрите, когда вот делали вот эту вот ультралевую программу, ее согласовывали со стороны Байдена, согласовывал Джон Керри, а со стороны социалистов молодая Александрия Окасио-Кортес, звезда Демпартии, которая, в общем, ну вот и такая, ну, вот символ американского социализма, можно так сказать. Отнюдь не Берни Сандерс уже. Берни Сандерс чересчур умерен.
То есть она перехватила умерен. Эту повестку
да, там, полностью? Да, там вот эта вот так называемая бригада из 4 женщин, значит, всех, каких надо, да, то есть ни белых, ни христианок, ни вот этого все. Вот они все четверо, вот эта вот бригада 4, так сказать, конгрессвумен, одну, правда, могут не переизбрать в этом году, но это не суть. Там вот они, одна из них вообще из Сомали, то есть она получила гражданство, так сказать, подростком, когда сбежала, родители бежали от того ужаса, который творится в Сомали. Тем не менее, она сейчас вот говорит, что Америка самая плохая, наверное, страна, вот, потому что она российская. Но это уже обычное дело, мы это слышали много раз, для любого такого действительно ультралиберального политика, для него первый и главный ход политической карьеры вообще начинается любой зашаг на любое стратегическое или такое тактическое действие, это объявление страны, ее истории, ее народа, ее, так сказать, помыслов плохой. А вот потом надо все радикально переделать. Вот это вот радикальное переделывание, вот, оно, собственно, и основано всегда на таком вот отрицании.
То есть, возможно, что Кортес пойдет на выборы в 2024 году этим партиям?
Ну, да, там надо посчитать, будет ли ей соответствующее количество лет. Да.
Ей сейчас 30.
Значит, не пойдет. Не пойдет.
Придется подождать.
Да, да. Но суть не в этом. То есть, там же, смотрите как, там все-таки это крыло, оно в достаточной степени, ну, сильно там представлено. Конечно, никакая там не Элизабет Уоррен, она там уж очень много там. Много всяких провалов у нее.
Она много нагрешила, что и припомнит.
Да, что и припомнит. А вот эта вот молодежь, которая вот такая, вот, она действительно вполне очень такая жесткая и готова вполне эту. Другое дело, что вот если там условно настоящим президентом станет какая-нибудь Сьюзен Райс, она, конечно, соберет силовиков очень быстро и постарается вот эту вот улицу одернуть, уже опираясь, так сказать, на, что называется, и уже, чтобы пресса, самое главное, поддерживала и показывала, какие они негодяи. Вот эта попытка будет, но получится ли она? Вот сомневаюсь я, что будет все так просто.
Но эти радикальные идеи, которые Кортес озвучила, они все еще на плаву.
Они очень на плаву. Они очень на плаву, и каждый день все больше и больше. И там, в общем, даже прям видно, что американская либеральная прям пресса, она прям раскололась, и она пока делает вид, что, так сказать, никакого особенного раскола нет, потому что, ну, все против Трампа, да. Но с другой стороны, конечно, вот эти вот есть издания, которые прям вот социалистическую повестку излагают, есть там издания, которые излагают чуть более умеренную повестку. Но даже там Байден вынужден был заигрывать там с зеленой новой сделкой, с повышением налогов, с, так сказать, он уклоняется от вопросов о всеобщем, так сказать, там, здравоохранении, например, да, там, но при этом говорит, что да, вот, так сказать, тем не менее, иммигранты должны получить за счет правительства США там значит, медицинскую помощь и все такое прочее.
А скажите, единое, насколько я понимаю, республиканцы и демократы, и большая часть американцев только в одном. Во всех бедах виноват Китай.
Ну, давайте так скажем.
Ну, самую большую
беде,
скажем так.
Это штука, которая стала очень неожиданно быстро случилась, потому что еще недавно тот же Байден говорил, что Китай, ну, это бадди, младший приятель такой, знаете, он приятель, он бадди. Ну, вот этот вот бадди, понимаете, он вдруг стал предметом двухпартийного консенсуса, что Китай – это плохо. Любопытно, что очень быстро оказалось очень подвижное, так сказать, американское общественное мнение. Потому что, ну, 73% американцев, согласно там опросу там Pew Research Center, в общем, они относятся к КНР отрицательно. При этом эти цифры, по большому счету, они ведь вот такими серьезными, чтобы 73%, не были никогда. То есть были случаи, когда к Китаю относились там 55-54% плохо, отрицательно, негативно. Но чтобы 73% такого не было. И более того, вот смотрите, как сейчас позитивно относится 22%, 73%, значит, соответственно, относится к нему крайне негативно. В общем, так сказать, неопределившихся очень мало. Вот, кстати говоря, в свое время неопределившихся было до 20%, там, когда там, условно, 43% там, на 33%, вот такие разницы были, да, то есть там людей, которые, какой Китай, где это вообще, все, отстаньте от меня. Значит, да, вот как бы сейчас это такое стало предметом консенсуса, и, конечно, ясно, что вот холодная война, она с Китаем будет, это уже все, это уже решено. Другое дело, что...
То есть все уже украдено до нас.
Дело даже не в том, что тут наоборот. Вот тут вопрос такой. Кто освоит, условно говоря, бюджет на холодную войну? Вот ее освоят, так сказать, республиканцы во главе с трампистами или Трампом лично. Или ее освоят, так сказать, правильные люди из, так сказать, из либеральных кругов. Вот это вот как бы очень такой серьезный. И характер этой войны, я уже говорил, он будет немножечко разным. Если для Трампа это просто соревнование двух великих держав, двух экономик, двух технологий, то есть такое вот жесткое, так сказать, отделение Америки от всего остального западного мира, возможно, какие-то выделенные партнеры Соединенных Штатов войдут в такой американский макрорегион. Это могут быть даже вот страны там, британского Содружества наций, например. Да, но все это будет уже такая, как бы, не глобализация, это будет такой, знаете, вот союз жестких врагов китайской индустрии, вот так скажем. Вот. То при приходе Байдена это, конечно, будет попытка создать такой глобальный западный блок, но уже без Китая. Вот такая глобализация без Китая. Вот это вот любопытный такой аспект, как это они собираются делать, скорее всего...
Да, они уже к этому подталкивают.
Да, собственно. Но обратите внимание для этого, что придется сделать. Для этого придется сломать через ногу вообще весь, через колено весь американский народ. Потому что если для Трампа возвращение там, рабочих мест, индустрии, технологий в Соединенные Штаты, это работа национальных компаний и, соответственно, протекционистские меры возможны и, так сказать, даже полезны, пока, так сказать, не разовьется вот эта вот технология, которая еще покажет большую эффективность, чем те страны, которые пользуются дешевым трудом.
Мы сейчас должны прерваться. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим этот разговор.
Вести ФМ.
18:45, московское время, а мы продолжаем. А скажите, а эта игра в долгую или это такие краткосрочные цели?
Нет, это игра в долгую, по крайней мере, так сказать, на пару десятилетий точно. Вообще сейчас в мире ясно, вот прям видно, что появляются новые технологии, видно, что они становятся определяющими. И видно, что и каждый раз, если мы посмотрим в историю, никогда прорывы не делались в условиях там, сильно большого разделения, международного разделения труда, как бы, так сказать, там, сильной международной, отсутствия протекционистских барьеров. Вот все рывки делались в условиях или жутко засекреченных военных лабораторий, это вот компьютерный рывок, а все остальное всегда делалось в условиях наличия жестких протекционистских барьеров, в том числе вот те же самые ревущие 20-е, которые, в общем, и принесли ту технологию, которой мы сейчас пользуемся до сих пор за вычетом телекоммуникаций и компьютеров. Практически все было придумано тогда. Так вот, этот рывок как был, когда в условиях и Германия, и Франция, и даже Британия, несмотря на то, что она выступала всегда за торговлю, и Соединенные Штаты, когда только-только стали первой экономикой, все это происходило в условиях жесткого протекционизма национального. И это просто, ну, грозит нам задача вот этого старого либерального крыла демократической партии сделать так, чтобы суверенитет стало запретным словом. Вот если там Трамп будет Значит так, теперь только санкции против Китая и России все равно вводить будут те и другие. Вот это надо понимать. Тут не будет разницы никакой. Просто Трамп будет исходить из того, что это нужно для процветания американского рабочего, а, так сказать, значит, при этом будет говорить, что он очень уважает Владимира Путина и председателя Си, потому что они делают для своих стран очень много. То, так сказать, демократы, они будут говорить, что это преступники, и Си, и Путин, потому что они выступают за суверенитет.
А ну, суверенитет... То есть начинка одна и та же, обертка разная.
Ну, не совсем. Все-таки, понимаете, не, еще раз. Для нас сражение двух, вот для России сражение двух лагерей, я уже говорил об этом не раз, придумал я этот вот термин, на нем буду настаивать. Сражение глобалистов западных и национал-популистов западных же, это сражение чужих против хищника, вот как в той самой американской франшизе. То есть, на самом деле, по большому счету, нужно отстраиваться подальше от этой драки, вот, и чем больше они там друг друга будут молотить, тем лучше. И искать для себя какие-то возможности, чтобы иметь возможность защищаться и от тех, и от других. И от последствий их драки, кстати говоря, тоже. Потому что последствия их драки могут быть любые. То есть это на самом деле действительно вот важный такой аспект. То есть эти ребята, никто нам не друзья. Просто у них методы совершенно разные. И это методы здесь в данном случае играют существенную роль. Понимаете, хищник может сильно ударить, да, там, воспользоваться каким-то своим оружием. Он идет когда на «вы». Вот, а, так сказать, чужое, он вам попытается вот этого гадость у вас внедрить. Вот он скажет, а у тебя нету вот там однополых браков, у тебя нету вот этого, я тебя внедрю. А у тебя что тут такое? У тебя почему суверенитет? Суверенитет – это расизм. Мы сейчас тебе внедрим антирасистские движения всякие. Чего, так сказать, республиканцы, как правило, вот после Буша-младшего уже никогда не делают.
А насколько я понимаю, табуированных тем будет становиться все больше, и вот этот самый маленький обиженный человек, который может испортить репутацию, вне зависимости от того, есть у него доказательства или нет, он будет все больше возвышаться, возвышаться и возвышаться.
Да понимаете, получит все равно не он дивиденды. Ну, вот
да много... нет, конечно, этот человек просто использует маленького.
Да, конечно. Ну, понимаете,
в этом
меня один раз спросили, когда вот MeToo в Америке поднималось, я говорю, почему ты против MeToo? Ну, есть же факты. Я говорю, факты есть, которыми надо, несомненно, бороться. Проблема состоит не в том, чтобы защищать, так сказать, негодяев, а проблема состоит в том, что когда поднялось движение MeToo, вы можете просто забыть про защиту женщин. Потому что любая попытка защитить женщину будет восприниматься как просто чистый идеологический ход. Не с точки зрения того, что вы хотите защитить женщину от дурного поведения мужчины или там кого-то еще. Да, там же... Вот вы на самом деле просто отыгрываете политическую повестку, и с вами все ясно. Вы просто выбрали лагерь. А конкретно вот то, что вы действительно, ну, слушайте, ну, там, ну, ну, смотрите, что с Машей делают, пойдем морду-то Васе набьем. Нет, какой ты, подожди ты, я, все, камеры выключены, хватит, все, ты уже, понимаете, вот проблема-то основная. То есть тех вот, которых сфотографировали тогда женщин там, значит, которые вышли со своими этими самыми, их сфотографировали и забыли. Половина из них вообще все, их бросили, ничего, они не получили с этого дела. В том-то и дело, что получат дивиденды из этого дела, и в этом есть проблема вот этих вот глобалистов, они всегда используют эти темы. Вот чернокожим сегодня плохо, вот там геям плохо сегодня, вот там женщинам сегодня плохо, вот там еще что-нибудь. Мы это все сейчас перевернем, мы сейчас это все сделаем таким образом, чтобы победить наших самых главных врагов. А самый главный враг уже объявлен, это белый, гетеросексуальный, патриархальный, христианин, мужчина, собственно, человек, который создал эту цивилизацию. Вот. Можно требовать от него, чтобы он делился властью, а можно сказать ему, что он принципиальный преступник. Вот сейчас говорят вторую вещь. Проблема именно в этом состоит. И, конечно, воспользуется этим кто? Ясно, кто выиграет от того, что не будет... Или будет смазан национальный такой, ну, каждый сильного государства будет свой национальный рывок. Вот если не будет национальных рывков в экономиках, кто выиграет? Выиграют транснациональные корпорации. Теперь заглядываем в список спонсоров Black Lives Matter, Antifa и всех прочим. Кого мы там видим? Транснациональные корпорации. И они, в общем, даже не скрывают то, что они ведут сейчас борьбу за то, чтобы, так сказать, создавать и навязывать даже бизнес-среду, бизнес... вот эту вот рабочую среду создавать такую, чтобы, условно говоря, невозможно было человеку там находиться, если у него убеждения не совпадают с политической партийной вот этой повесткой. Если ты не приходишь и не начинаешь там каяться, что-нибудь еще в этом роде, если ты там не говоришь там каждый день, какой я негодяй, потому что у меня цвет крови уже белый. Ребята, извините, что я не гей. Вот если ты этого не говоришь каждый день, ну, понятно, что этим ты убиваешь, ну, определенную вещь. Я понимаю прекрасно, что... на самом деле тут есть еще целый ряд, так сказать, там, пластов там, таких, которые я бы назвал энергетические, да, связанные с, просто с проявлением человеческой пассионарности. Эту пассионарность надо убить. Потому что, условно говоря, транснациональные корпорации, они не занимаются производством никакого пассионарного продукта или инновационного, как говорят, понимаете? Это на самом деле сокращение издержек, оптимизация логистики. Ведь с чем мы столкнулись в эпоху коронавируса? Мы столкнулись с тем, что вся вот эта международная система логистических этих самых цепочек всех, она оказалась настроена под идеальные условия. Понимаете, когда на складах, вот если вы находите, если вы работаете в международной компании, я работал в международной компании, я знаю, что это такое, один из KPI, то есть один из, значит, коэффициентов, по которым оценивают твою работу и, значит, высчитывают твой бонус, это минимизация складских остатков. Ну вот они минимизировали остатки масок, понимаете, так сказать, защитного оборудования, таблеток, всего, чего было так
необходимо. Все средства индивидуальной защиты, которые
нуждались. Да, аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее, понимаете. То есть, по большому счету, вот эта система, она работает только в идеальнейших условиях. Эти идеальные условия закончились. Они вообще, в принципе, закончились по многим разным причинам, но мир вступил в такой период, когда вот этих идеальных условий для международного разделения труда не будет. Значит, вместо глобализации придет что-то другое. Что? И вот этот спор принципиально сейчас и ведется. Одно ясно только при этом. Ну, что про Китай мы сегодня уже не поговорим, но давайте поговорим про принципиальную вещь. Вот что здесь действительно важно? То, что Китай и Россия в любом случае вычеркнуты из вот этого самого правильного, в кавычках я вот показываю, правильного мира. То есть Китай во главе с товарищем Си, во главе, так сказать, с явным продолжателем дела Дэн Сяопина, вот если на историческую страничку в следующий раз расскажем, она будет очень интересна в этом отношении, он является, конечно, представителем никакого ни либерального и ни красного крыла, так сказать, китайской коммунистической партии, а является представителем националистического, так сказать, его крыла. И в этом смысле, да, для него пока еще очень важна возможность, так сказать, рынков сбыта западных, и он как бы страдает от этого, и в партии его ругает, что он слишком быстро открыл свою там власть, но, тем не менее, он уже не свой. А Россия своя не была никогда, если только это не бензоколонка, побитая там на несколько 6-7 государств. Поэтому нас-то в любом случае там нет. А вот как они себя будут вести, они об этом и будут спорить на предстоящих
выборах.
Я
думаю, что мы обязательно об этом еще поговорим в наших эфирах. Спасибо большое, Дмитрий Дробницкий.
Спасибо всем.
Как всегда в нашем эфире по средам. Прервемся.